Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы 25 лет головоногому моллюску по имени Наутилус Помпилиус. Во второй части культурные мифы современной России, тяжелые будни современных симфонических произведений и книга «Петр Великий. Борьба за власть». 17 декабря огромным концертом в спорткомплексе «Олимпийский» было отмечено 25 лет со дня рождения рок-группы «Наутилус Помпилиус». Высчитывали, очевидно, с 1984 года, хотя могли бы начать и раньше. Наутилуса больше нет. Вячеслав Бутусов выступает с группой «Юпитер». Ей предоставили одно отделение, а во втором разные коллективы играли песни «Нау». О том, что было, о том, что стало, мы поколдуем с Александром Пантыкиным, композитором, лидером рок-группы «Orphan Juice», стихи для которой писал будущий наутилусовский автор Илья Кормильцев. В 1981 году студент-архитектор Слава Бутусов брал у основоположника уральского рока Александра Пантыкина интервью для институтской газеты. Позже Пантыкин продюсировал один из первых альбомов «Наутилуса» — «Переезд».
Концерт приношения группе «Наутилус Помпилиус». То есть одну часть играет группа «Юпитер», а вторую часть песни группы «Наутилус Помпилиус» исполняют разные рок-группы. Это не первый такой опыт в жизни группы «Наутилус Помпилиус». Вот зачем при живом исполнителе, то есть при Вячеславе Бутусове, брать этот музыкальный материал и его перепевать? Что в этом такое?
Еще когда я продюсировал первый альбом группы «Наутилус Переезд», я столкнулся с тем, что совершенно замечательный, гениальный материал, очень красивые музыкальные темы, как правило, очень выразительные, содержательные тексты. И, к сожалению, неумение Славы вылить в какую-то форму законченную, инструментально-вокальную, будем так говорить, мне до сих пор кажется, что именно поэтому с ранних времен Славины песни аранжировали все, кому не лень. Самому Славе это как бы удавалось плохо. Хотя его сольный альбом, в общем-то, говорит за то, что у него были все предпосылки к тому, чтобы стать, в общем-то, неплохим интерпретатором своих собственных песен. Но пока на сегодняшний день самые лучшие интерпретации его песен сделаны другими людьми и даже не группой «Наутилус Помпилиус». В частности, в альбоме «Отчет», например, я могу привести блестящую версию «Апрельского марша». Сегодняшний день требует законченности. И этой законченности, к сожалению, у самого Наутилуса, мне кажется, так и не получилось.
Теперь второй вопрос. Вот «Аквариум». Есть такая знаменитая группа. Она играет сначала в одном составе, потом уходят одни музыканты, приходят другие музыканты, приходят третий музыкант. Единственный человек, который остается во всех составах, это Борис Гребенщиков. Группа продолжает называться «Аквариум». Почему после того, как сменилось несколько составов музыкантов в рок-группе «Наутилус Помпилиус», Слава Бутусов собирает новую группу? Отчасти эта группа исполняет репертуар Наутилуса Помпилиуса, но при этом она почему-то называется «Юпитер». Есть какой-то ответ на вопрос, почему эта самая группа «Юпитер» не осталась Наутилусом Помпилиусом?
Все-таки был явно выраженный лидер, это Слава Бутусов, вокруг которого в разное время собирались разные люди. Работали, уходили, ссорились, приходили там, и так далее. Тем не менее, все, что они делали, как бы этот проект назывался «Наутилус Помпилиус». Вот. Но мы все равно взрослеем, и Слава тоже взрослеет. И когда проект «Наутилус Помпилиус» все-таки закончился, Слава, естественно, встал перед проблемой, ну, как бы нового своего проекта. Вот. Причем он действительно уже стал другим человеком. Это здесь уже и тексты другие, и подход другой, и музыка другая. И все-таки Наутилус – это, скажем так, результат екатеринбургской жизни. Вот. Юпитер – это результат уже жизни в Санкт-Петербурге. Наверное, здесь переименование группы было уместным. Хотя, по большому счету, все равно везде на афишах пишется Вячеслав Бутусов. А Юпитер маленькими буквами рядом.
Рок-группы все как одна, как имя прилагательное к своему фронтмену. В общем-то, кому, как не Александру Пантыкину. Понятно, в чем состоит особенность группы Nautilus Pompilius. Вот мне кажется, что она действительно чрезвычайно отличается. И мы сейчас говорим, конечно, именно о том, что называется городом Екатеринбургом, и о том, что называется уральским роком. Там есть особенность.
Если говорить очень грубо, то главным отличием екатеринбургского рока это было равное отношение к музыке и к тексту. Потому что если мы будем говорить о направлениях самых главных, то есть московском и питерском, то в питерском, например, направлении текст явно превалировал. В московском направлении, допустим, в лице таких групп, как «Воскресенье», как «Машина времени», там тоже текст превалировал. Вот, групп, которые, у которых было, скажем так, равное соотношение, они тоже были и в Москве, и в Питере, но это не являлось как бы главным в роке этих городов. А в Екатеринбурге практически все группы, которые существовали и которые работали, являются, скажем, представителями именно этого направления. И в данном случае союз Славы Бутусова и Ильи Кормильцева, где текст и музыка существовали на равных, и действительно, благодаря этому и создавались, как мне кажется, вот такие содержательные, очень необычные песни. Но я бы хотел еще к этому добавить, что Слава в себе несет какой-то знак. Вот он очень харизматичная, вот действительно харизматичная личность. И вот каждая песня для нас, Славина, она все равно уже так или иначе связана с ним.
Для Свердловска эта ситуация нормальная, потому что рок-группа Александра Пантыкина «Урфин Джуз» тоже опиралась не на стихи Александра Пантыкина или кого-то из музыкантов группы, но на стихи того же самого Ильи Кормильцева или каких-то других людей. Вот для Москвы, для Петербурга эта ситуация абсолютно, в общем-то, исключенная, потому что, если мы говорим об Александре Градском как о рок-музыканте, не в других его ипостасях, то он поет как рок-музыкант свои собственные стихи. Группа «Воскресенье» песни на тексты трех своих музыкантов. Значит, группа «Машина времени» на стихи Андрея Макаревича или каких-то других участников «Машины времени». И этот список можно продолжать безостановочно. Только, видимо, в Свердловске возникает такая странная история, когда рок-группа, то есть как будто бы человек, который прямо исповедуется перед залом, тем не менее исповедуется чужими словами. Что такое за история? Как это вышло?
С самого начала екатеринбургский рок был более профессиональным, чем рок питерский и рок московский. И подход изначально в каждой группе был более профессиональным, более требовательным. Потому что многие музыканты, которые, в общем-то, сами пытались писать тексты, они понимали, что их тексты слабые, что они не соответствуют определенному уровню и рок-поэзии, и поэзии. Потому что, допустим, если говорить о том же Илье Кормильцеве, то это человек, который опирался, то есть его фундаментом было огромное количество поэтов. Более того, в первом альбоме, например, у Финджуса были и стихи других поэтов. Это было неспроста, потому что это была определенная планка, которой все группы, и музыканты, и поэты хотели соответствовать. Почему получилось так, что если мы назовем десятку наиболее популярных рок-групп страны, то больше половины окажется екатеринбургских? И это факт именно потому, что работа этих групп носила более профессиональный характер, а более профессиональный характер требует специализации профессиональной. То есть, когда поэт пишет тексты, когда композитор пишет музыку, когда аранжировщик занимается аранжировкой. Именно так случилось в Екатеринбурге.
Хранители тайны заморских богов, внушившие страх недоверчивым мамам, уводят девчонок под белый покров и учат их там танцевать под там-тамы. Ценители кухни естественных блюд, турманы травы, выдавите щедро кипящую тут и всю теряя надежду в вас, вдыхая.
Все составы группы Nautilus Pompilius – это есть выражение развития славяного самосознания. Если в самом начале Слава, в общем-то, был робким, неопытным и слабо понимающим в специфике рок-группы человеком, то со временем он, естественно, общаясь с разными людьми, записывая, так сказать, свои альбомы, это общение с различными профессиональными музыкантами на тот момент, такими как Володя Елизаров, которые давно уже работали и в филармониях, и Алексей Хоменко и так далее. То есть по мере общения с разными музыкантами Слава попадал под то или иное влияние. Естественно, когда музыка носила коммерческий характер, а первый проект «Невидимка» Илья застраивал, в общем-то, как коммерческий проект, естественно, требовались и коммерческие средства выражения. Именно поэтому в этом составе появлялись элементы поп-музыки, допустим, там различные там Ямахи, ПСРки, которые, так сказать, бренчали, стучали и напоминали очень популярное в то время, допустим, диско направления и так далее, танцевальные какие-то дэнс-флор, так называемые направления. Вот. Но, естественно, Илья понимал, что так как сейчас рок-музыка очень популярна, то, естественно, рок-элементы в этой штуке должны быть очень мощными. А что является рок-элементами? Это роковая искаженная гитара, это, значит, определенные, так сказать, стиль игры на барабанах и так далее, и так далее. То есть Наутилус ранний, будем говорить так, он был соткан из различных коммерческих, популярных 80-е годы направлений. И, в общем-то, с точки зрения аранжировки, там были представлены, будем говорить, все основные популярные на тот момент направления. Но при этом вот этот голос славен впереди как стержень, а остальное все было как бы оболочкой. В 1988 году, когда был записан альбом «Разлука», он исполнялся в основном музыкантами профессиональными, филармоническими, будем так говорить. В этом материале многим казалось вот эта вот попсовость, она, ну, как бы этот материал немножко принижала. Более того, это Слава сам чувствовал. Когда уже Слава почувствовал, что он достаточно плотно стоит на двух ногах, и, в общем-то, популярность группы уже такова, что она может позволить как-то поэкспериментировать, произошла резкая смена курса Наутилуса. Были набраны чисто рокерские атрибуты. Значит, у нас встало сразу три гитариста, значит, каждый из них рокернее другого, был взят самый рокерский барабанщик и так далее, и так далее, и так далее. И вот у нас появляются новые альтернативные альбомы, в которых уже мы слышим не поп-элементы уже, в них появляются рок-элементы, элементы альтернативной музыки, элементы даже панка, панк-музыки и так далее. Каждый этап развития славяного самосознания рождал новые составы.
Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги, послушай, как хрустят. кое-какие следы оставляют на них боги, чтоб идти вслед за ними нужны золотые ноги, чтоб цепиться в стекло нужны алмазные когти. Горят над нами, горят, помрачая рассудок, бриллиантовые дороги в темное время суток.
Одни музыканты уходили, другие приходили, менялась музыкальная лексика группы. С чем были связаны перемены?
Конечно, слава вне конкуренции не только первой волны. Я считаю, что до сих пор, в общем-то, равного ему сонграйтера по мелодиям, по гармониям, он очень хорошо владеет формой. Я считаю, нет таких у нас сонграйтеров, потому что у нас, к сожалению, сонграйтеры на сегодняшний день, ну, в общем, достаточно безликие. А вот иногда я задаю себе вопрос, вот я слышу песню по радио, вот кто ее мог написать? И у меня в голове возникает десяток, так сказать, композиторов, я слушаю какую-то группу, кто бы мог написать эту песню? Ну, эту песню мог написать и этот, и этот, и этот, и этот, то же самое. А Славины песни действительно обладают совершенно удивительной, уникальной самобытностью, и вот этот дар, Божий дар, уметь писать песни, он отдельный. А вот я написал какое-то произведение, оно дальше начинает жить вне зависимости от меня. Я уже выхожу на сцену как бы в другой ипостаси. Я уже выхожу как музыкант-исполнитель. И там необходимы профессиональные качества. Так вот, с этими профессиональными качествами как раз у Славы есть проблемы. Потому что мы прекрасно знаем, что он и тексты забывает, и гармонии забывает, и все на свете. Его все прощают. Зал прощает, организаторы концертов прощают. Потому что, в общем-то, Слава, не знаю, все равно человек очень позитивный, с моей точки зрения. И он в своих песнях, конечно, несет для меня очевидный свет.
Честно, мне всегда казалось, что это одна из самых мрачных вообще групп, с которыми я когда-либо встречалась, причем не только в России, но и за рубежом. Ладно, это разночтение. Саша, последний вопрос. У Наутилуса Помпилиуса есть один альбом, который называется «Акустика». Но, по моему впечатлению, в Москве и в Петербурге очень были приняты акустические концерты. И, по сути дела, любого человека, которого я беру, пусть это будет Петя Мамонов, который, казалось бы, там, где Петя, где акустика, пусть это будет Константин Кинчев, который, конечно, любит и которому как бы по росту, да, и по его силе огромные стадионные концерты, и тут же Гребенщиков, вообще кто угодно, и Шевчук, они прекрасно смотрятся там в комнате с акустической гитарой, и много-много раз они давали такого рода концерты. Так у меня есть ощущение, что в Свердловске эта ситуация тоже была иной, или нет?
Песни многих и многих наших рок-музыкантов, в том числе «Аквариум», «Машины времени», «Воскресенье», на простых гитарах на кухне звучат абсолютно нормально, спокойно, полноценно. И я знаю очень много исполнителей, которые это делают еще лучше даже, чем на концертах на огромных стадионах, а именно в камерной обстановке. У Славы Бутусова ситуация немножко другая. Так как его песни, музыкальной точки зрения, более сложные, более насыщенные, то они под гитару звучат плохо. Именно поэтому анплакты Наутилуса, они качественно отличались от анплактов всех остальных групп, именно, опять же, своей, ну, скажем так, продуманностью музыкальной. И, казалось бы, привычный состав: фортепиано, акустическая гитара, акустический бас и барабан, ну, что тут особенно нового выдумаешь. Но, тем не менее, в этом составе оголяется музыкальная суть песни.
Я могу взять с тебя, быть с тобой, танцевать с тобой, пригласить тебя домой. У меня есть дома реслинг и такая новые пластинки. 77-й Акай, твой мускул, свой мускул, это так просто до утра вместе. Но я уже не хочу быть мужчиной, но я уже не хочу. Это так просто. Я хочу быть всего лишь.
Слава Бутусов на протяжении нескольких лет с акустической гитарой ездил по городам и весям нашей страны. И я считаю, это некий новый жанр. Это концерт для зала со Славой Бутусовым, потому что на самом деле происходили следующие вещи. Значит, на сцене стояла одинокая табуретка, выходил Слава Бутусов с акустической гитарой, садился, начинал петь песню. Зал ее подхватывал. Дальше Славы слышно не было. Зал так громко пел, он расходился со Славой, Слава пел там что-то свое, путаясь в гармониях, путая тексты. Залу это было неважно. Слава в данном случае был как вот инициатор, но некого, будем так говорить, действовать. Такой перформанс своеобразный.
Караоке.
Да, караоке такое. Вот. И так проходили целые концерты. Я видел два таких концерта в городе Екатеринбурге. И надо сказать, что таких, такого рода концертов я больше ни с одним исполнителем в нашей стране не видел. И в этом смысле, я считаю, Слава первопроходец, его можно назвать настоящим народным, как мне кажется.
Одинокая птица, ты летаешь высоко, и лишь безумец был способен так влюбиться. За тобою вслед подняться, за тобою вслед подняться, чтобы вместе с тобой разбиться с тобою вместе.
О рок-группе Наутилус Помпилиус, которая 17 декабря праздновала 25 лет со дня своего рождения, мы разговаривали с Александром Пантыкиным, композитором и, как считается, дедушкой уральского рока. Я не во всем с ним согласна. Считала и считаю, что лучшие интерпретации песен сделаны самой группой Наутилус Помпилиус. Да, в их версиях меньше музыкальной плоти, но, по-моему, куда больше драматизма и выразительности. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие трудности ожидают Никиту Белых на посту губернатора Кировской области? Об этом говорим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Пятеро россиян, пострадавших в результате аварии автобуса в Израиле, находятся в тяжелом состоянии. В израильских больницах проходит лечение 24 раненых. В четверг из Израиля в Петербург прибыл самолет с телами 24 погибших. Трое из них были опознаны родственниками, прибывшими в Тель-Авив. Российский концерн «Газпром» предупредил о возможном прекращении с 1 января будущего года поставок газа на Украину, если Киев до конца года не заплатит долг за топливо. В ходе военного конфликта в Южной Осетии в августе руководство Грузии допустило серьезные ошибки, говорится в докладе парламентской комиссии. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс». К аналогичным выводам пришли эксперты Пентагона, на секретный доклад которых ссылается газета «Нью-Йорк Таймс». По их мнению, грузинская армия не боеспособна и нуждается в глубоких реформах. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвиняет президента страны и Национальный банк в преднамеренном ослаблении национальной денежной единицы. В секторе Газа палестинская группировка «Хамас» объявила о завершении шестимесячного перемирия с Израилем. Представитель «Хамас» заявил, что перемирие, срок которого истекает в пятницу, не будет возобновляться, поскольку Израиль не выполняет свои обязательства – ослабить блокаду и прекратить рейды на территорию сектора Газы. В Брюсселе в пятницу пройдут первые переговоры на высоком уровне между НАТО и Россией после того, как в августе Союз заморозил отношения с Москвой в связи с российским вторжением в Грузию. Правительство Ирака подтвердило факт ареста группы сотрудников МВД, подозреваемых в намерении воссоздать партию Баас.
Радио «Свобода». Но...
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Культурные мифы современной России», «Тяжелые будни современных симфонических произведений» и книга «Петр Великий. Борьба за власть». В декабре петербургский русский пен-клуб начал серию бесед, посвященных проблемам современной российской культуры. Первую из них назвали «Российский постмодернизм. Идеология эпохи перемен», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Казалось бы, какой смысл обсуждать то, что обсуждалось столько раз? И все же, хотя призрак постмодернизма бродит по тысячам текстов, его очертания до сих пор остаются туманными. Об этом говорит литературовед, фольклорист, писатель Константин Азадовский, который начал беседу в пен-клубе.
До сих пор я не знаю, кто мог бы сказать абсолютно определенно, дать формулу постмодернизма и сказать, это то-то, то-то и то-то в двух-трех фразах. Последние годы я даже искал как бы ответ на этот вопрос в разного рода и справочниках, и статьях ответа не находилось. Я думаю, что вот то, что мы именно сейчас начинаем этот разговор или серию этих разговоров, тоже не случайно. Есть такое ощущение у меня, во всяком случае, что постмодернизм, он уже принадлежит, может быть, в большей степени вчерашнему дню, чем сегодняшнему. Если оно правильное, то наша сегодняшняя встреча тем более уместна, потому что в тот момент, когда явление еще не завершило себя и не проявило себя во всех своих аспектах, можно будет говорить о нем преждевременно. А сейчас, видимо, наступает пора.
Постмодернизм существует серьезный и вульгарный, искренний и спекулятивный, и разобраться в этом трудно, считает прозаик, председатель петербургского русского пен-клуба Елена Чижова.
В 2002 году я написала такую статью «Новая агрессивная идеология», в которой я пыталась проследить корни российского постмодернизма из советской идеологии. То есть, если это идеология, это одна вещь, значит, это относится к массовой культуре. Значит, совершенно понятно, что это некая цель, которая навязывается человеку извне. И таким образом к этой цели нужно и относиться. Если это какой-то вульгарный постмодернизм, то есть какое-то фиглярничание, то это, опять же, совсем другой аспект.
К сожалению, фиглярничания вокруг этого предмета очень много. Елена Чижова приводит недавний пример.
Вот у нас в пен-клубе был вечер альманаха «Транслит номер 4» под названием «Секуляризация литературы». Вот их листовка. В новом выпуске поэтического сборника проблематизируется противостояние современной тенденции, новой ауротизации поэзии и проекта ее секуляризации. В суверенной эффективности модернистского высказывания коллектив авторов противоставляет эффективность функциональной поэтики, преодолевающей саму автономию поля литературы путем создания конструктивных утопических сообщений и так далее.
Пробиться сквозь такие заклинания к пониманию, что же такое постмодернизм как направление в искусстве, как состояние ума, и что он дает человеку, томимому духовной жаждой, в этом и состоит цель разговора. Для начала неплохо бы напомнить основные свойства предмета, что и сделала профессор Петербургского государственного университета Людмила Зубова.
Это агностицизм, убеждение в непознаваемости мира, признание изменчивости и случайности всех сущностей. Это вот то, что больше всего вызывает недоумение, возмущение. Этический и эстетический плюрализм, который не признает иерархию сущностей. Это отказ от дидактической функции текста. Это эклектика. Это ориентация на то, что разные читатели имеют право по-разному воспринимать текст. Еще декларируется устранение авторского «я» и смерть автора, но это во многих случаях не так. Конечно, цитатность, смешение стилей, иронический тон высказывания, установка на эпатаж в большой степени.
Но точного определения постмодернизма нет, подчеркивает Людмила Зубова. Понятно, что стоит выслушать и провозвестников нового искусства, каковым в Петербурге, без сомнения, является заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
Я что-то вспоминал, по-моему, Набокова, который говорил, нет ничего вульгарнее мужчин, рассуждающих в автомобилях. Нет ничего ужаснее литераторов такого либерального типа, рассуждающих о постмодернизме. На самом деле, этот термин, на мой взгляд, чисто рабочий, имеющий амплитуду критики зажиревшего, устаревшего, в низком смысле слова, такого либерально-гусятинского модернизма, который прошел по всей Европе с крахом абстрактного экспрессионизма и который ужасно закрепился в России. России. Занимались этим вот впрямую, там, Бодрияр, несколько других людей, изумительного артистизма. Они как бы не претендовали на целостность, тем более на философскую, а были изумительные фокусники, были изумительные литераторы, люди абсолютно авантюрной системы поведения и доказательств. И в эпоху кризиса больших нарративов, большой философии они сыграли свою потрясающую роль. Потому что на самом деле отрицание обычной ценности литературы, того же Бодрияра, там, какого-нибудь путешествия по Америке, просто хорошая литература с огромным потенциалом пародийности, самопародийности и чего угодно. И все мы знаем разницу между великими постмодернистами и нашими самодеятельными. Я бы сравнил это с периодом Апояса, когда были разработаны термины филологической науки, которыми мы пользуемся и сейчас, не придавая, естественно, этому учению целостности какой-то гностической, которая обязывает нас равняться там на Шкловского ранее или на Тынянова. Точно так же не надо сдавать зачет по Бодрияру. Вот такой пошло понятый постмодернист играл очень разрушительную роль, потому что фигуры типа моих друзей, там, Бориса Гройса или Ямпольского, они без иронического подтекста носят зловещий характер. Артистизма там нет. И весь этот балаган воспринимается с убийственной серьезностью. Это вообще нам свойственно.
Совсем другие вещи видят в постмодернизме независимый искусствовед Любовь Гуревич.
Постмодернизм, хотя он дозволяет все, на деле это запрет на все те функции искусства, которые оно прежде выполняло. Осталось единство – деструкция, то бишь разрушение, в том числе и разрушение искусства, отмена самой ценности искусства. Есть два важных фактора для художественной ситуации в настоящий момент. Это отмена критерия качества и отсутствие критерия вообще. Но поскольку существуют институции, они должны с чем-то работать, кому-то давать гранты, то какие-то критерии все равно должны быть. Обычно это вот умение влиять на ситуацию. Утонченно это называется стратегия соблазна. Соблазнить какого-то человека, распоряжающегося грантами, талант современного художника. В нашей ситуации ленинградской главным талантом художника считается грандиозность лжи. Допустим, я говорю то, что я думаю, а теоретически мне объясняют. Правды нет, чтобы я не сказала. Все будет неправдой. Надо выбрать наиболее выгодную для себя ложь.
Эпоха постмодернизма вовсе не была придумана, отметил в своем выступлении поэт Алексей Машевский.
Это не что иное, как конечная, распадная стадия большой эпохи в искусстве, которая называется модернизм. Модернизм – это моден, современный. То есть, когда у вас в качестве основного, главного критерия оценки художественного произведения выступает новизна. Потом, к концу 20 века оказывается, что все новое – это хорошо забытое старое, по этому поводу начинается сплошная детская рефлексия. Ничего уже нового не придумать, поэтому осталось только держать фигу в кармане, иронизировать, шутить, играть. Играть просто потому, что сам вот этот критерий новизны оказался битым, оказался преодоленным. Ну и бог с ним. Искусство, слава богу, существовало веками, без всякого критерия новизны. И в силу этого мы просто-напросто прошли вот эту модернистскую эпоху, которая вообще-то начинается еще с нового времени, со всех этих беконовских и галилеевских принципов, которые постулируют науку как опытное знание. Дальше в обход сакральной стороны деятельности человека и искусства начинает внедряться в культуру. Итог, естественно, какой? Выбирается некий формальный критерий. Пусть это будет новизна. И мы существуем на протяжении 200 лет, даже больше, в рамках этого критерия. Хватит, все.
Закономерный вопрос, что же дальше?
Люди хотят вернуться к нормальной ситуации, когда искусство не есть просто тотальная игра, а есть выражение чего-то подлинного. Вот для себя я это определяю так. Наступает эпоха, когда основным критерием качества, потому что все говорят так или иначе о том, что мы остались без критериев, будет выступать подлинность. Вы меня спросите, что это такое? Я отвечу следующее. Это ведь как бы было все уже в истории. Эпоха постмодернизма – это, например, эпоха софистики в Афинах. И мы помним прекрасно, как с этим разбирался Сократ, который не случайно переходит к автономной этике, то есть к той же самой подлинности, объявляя, что критерия внешнего этой самой подлинности нет, но, увы, у нас у всех зато есть демон, совесть, вот что есть. А вот если ее нет у кого-то, то простите.
По-моему, совесть – то самое слово, на котором стоит закончить разговор о постмодернизме, который в петербургском пен-клубе только начинается. Мнение разных людей о постмодернизме мы услышали благодаря Татьяне Вольцкой. Сама я никогда не понимала, что это за зверь такой, и ни от кого не могла добиться точного определения. Так что радуюсь, нашла в Петербурге единомышленников. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Российских премьер крупных симфонических произведений в этом году было куда больше обычного. В том, что происходит, попробует разобраться Тамара Леленкова.
В современном искусстве крупные эпические формы, широко распространенные столетия назад, уступили место небольшим, камерным. Музыковеды полагают, что время симфонизма закончилось еще в прошлом веке. Так ли это, я попросила рассказать московского композитора Антона Сафронова. В числе его сочинений «Одна симфония».
Я, кстати, бы не согласился, что закончился век симфонизма. Я бы уточнил, что закончился век большого симфонического стиля. Последние симфонии были написаны, условно говоря, Шостаковичем, и сейчас композиторы, работающие в этом жанре, это большие послесловия к жанру симфонии. То, что делал Шнитке, то, что делает Сильвестров. Если говорить уже о западной европейской музыке, то вообще трудно найти какого-нибудь композитора, который называл бы свои произведения словом «симфония». И сейчас вот началась какой-то такой вот разнобой частных, индивидуальных мировоззрений и ценностей, и поэтому, собственно говоря, симфонический оркестр остался, но изменилось жанровое понимание той музыки, которая для него пишется. На самом деле, конечно, количество музыки, которая пишется для оркестра, она сильно ограничивается организационно-материальной возможностью, или, как говорили раньше, у нас в стране материально-технической базой. Даже крупные фестивали современной музыки стали сейчас давать существенно меньше симфонических премьер, чем это было еще 20 лет назад. Даже такие крупные фестивали, как, скажем, фестиваль в Донау-Эшингене, это крупнейший в Германии фестиваль современной музыки. С другой стороны, даже у нас в стране не самый щедрый в отношении поддержки современного искусства, даже у нас на фестивале «Московская осень» осуществляется где-то так пяток симфонических премьер в год. Просто люди стали по-другому, я имею в виду композиторы, стали по-другому понимать оркестр. Сейчас многие композиторы стараются трактовать оркестр уже не как, опять же, универсальный аппарат, а наоборот, делить его на группы. Опять же, вопрос трактовки оркестра. К сожалению, многие авторы продолжают по-прежнему наследие, условно говоря, Шостаковича. Это камень в огород не Шостаковича, а это именно вот скорее инерция стиля, особенно у нас в России.
Вероятно, возможности больших симфонических оркестров уже исчерпаны. Или композиторы разучились обращаться к столь многочисленной аудитории, поскольку концерт симфонической музыки предполагает от 1000 до 2500 слушателей. Я спросила мнение другого московского композитора Юрия Каспарова.
Я думаю, что главное здесь то, композиторы, когда пишут симфонические полотна, они, конечно, вольно или невольно, но думают о публике. Все-таки оркестровая музыка – это жанр демократический, и композиторы осознанно и неосознанно как-то вот этому подчиняются. То есть это какая-то социальная музыка. Ну и, конечно, то, что каждая симфония – это обязательно документ своего времени. Хочет композитор, не хочет, но он обязательно отражает какие-то черты своего времени, какие-то мысли, идеи на каком-то таком очень общем уровне, каким-то абстрактным языком. Но это все есть, и это все ощущается. И потом самое главное, что экспериментов в симфонизме их практически нет. Бывают случаи довольно сложные. Например, первая симфония Гавриила Попова. Когда он написал эту первую симфонию, то в ту пору еще довоенный симфонический оркестр Ленинградской филармонии, очень был сильный коллектив, они на одну только читку потратили, по-моему, порядка 8 репетиций. Настолько сложно было написано. И на концерте оркестр играл, ну, где-то раза в 4 медленнее. И тогда Попов сказал, что мою музыку поймут через 70 лет. И обратите внимание, что прошло 70 лет, и симфонию Попова стали играть. И первую симфонию тоже недавно исполняли в Москве.
В нынешнем мире все-таки предпочитают камерные ансамбли, небольшие. Здесь места не так много для симфоний.
Только в силу практических соображений. Все-таки с камерной музыкой легче, меньше расходов на исполнение, раз. И все гораздо легче с залами, потому что симфонические залы, ну, у нас, во-первых, мало хороших. Ну, собственно, хороший у нас только один симфонический зал, это большой зал консерватории. Но концерт проходит и в Доме музыки, концерт проходит в зале Чайковского, который акустически заметно хуже, но, тем не менее, оркестры там играют. Но во всех вариантах администрациям необходимо, чтобы эти залы, эти концерты окупались. И это очень большая сложность. С камерной музыкой все как-то проще. Поэтому камерная музыка звучит чаще. То есть ее исполнять проще, поскольку и исполнителей требуется меньше, и очень много исполнителей-энтузиастов, которые сами хотят играть эту музыку. Оркестр-энтузиаст — это, конечно, нонсенс. А вот камерная ансамбль энтузиаста, да, это обычное дело, было, есть и будет. Уже одно этого достаточно для того, чтобы это сделать симфоническую музыку гораздо более трудно исполнимой. Я имею в виду музыку современную. Поэтому чаще у нас звучат те произведения, которые всю жизнь и звучали. Но есть какой-то джентльменский набор, там симфонии Чайковского, симфонии Бетховена, Сейчас стало очень модно играть симфонии Малера, какой-то период их у нас не играли. То есть та музыка, которая на слуху у людей, это какой-то беспроигрышный вариант. И репетировать это практически не надо, потому что пятая симфония Чайковского, ее играют все музыканты, ее знают все дирижеры. Ну, можно одну репетицию сделать, но это не больше.
Юрий Каспаров – один из немногих современных композиторов, которые регулярно пишут сочинения для симфонических оркестров. Недавняя его премьера – симфония номер 4 «Нотр-Дам».
Ошибочно полагать, что это какой-то звуковой аналог «Нотр-Дам-де-Пари», Парижского собора знаменитого. Нет, ничего подобного. Здесь я хотел просто музыкальными средствами создать какую-то музыкальную конструкцию, которая воспринималась бы как какая-то архитектура, чтобы возникли почти зримые архитектурные образы. Может быть, не конкретные, но вот что-то указывающее, наверное, на готику, потому что здесь какие-то вот определенные готические принципы заложены в эту музыку. Ну, Гёте, как мы знаем, говорил, что архитектура – это застывшая музыка. И это действительно очень глубокая фраза. Музыкальная конструкция, она действительно сродни архитектурной, хотя бы потому, что очень много музыки на самом деле строится по математическим или почти математическим законам. Если мы проанализируем хорошо знакомые нам произведения Баха или Моцарта, или Бетховена, установим соответствие. Вот этот, скажем, мотив соответствует этому, этот ритм соответствует этому, этот так соответствует этому и так далее. То мы выясним, что там фантастическое количество закономерностей. И собранные совокупно, они выстраиваются в определенные здания. То есть, если мы потратим время на достаточно глубокий анализ, а он займет несколько месяцев, не меньше никак, то мы просто увидим саму форму. Говорят, что Моцарт, и я в это верю, Моцарт видел свои произведения изначально. То есть это не было что-то разложенное по времени, а это была какая-то конструкция, существовала вне времени просто. Действительно, между музыкой и архитектурой очень много общего. В данном случае я хотел как-то особо подчеркнуть вот эту архитектоничность музыки. Поэтому это, конечно, особые формулы, это особый расчет. Считайте, что я работал как архитектор. Только вместо камней, вместо кирпичей, вместо гранита, там стеклопластика, не знаю, и так далее, у меня были музыкальные конструкции из нот. Причем это не ноты, а отсюда какие-то конкретные, значительные блоки, состоящие из каких-то звуковых комплексов. Удивительно то, что в написании музыки присутствовали сложнейшие расчеты, которые отняли довольно много времени. Но музыка звучит как очень простая музыка, как какая-то вот такая модальная или тональная, как романтическая музыка. Действительно, ощущение того, что вырастает какое-то готическое здание, оно это ощущение есть.
О симфонических произведениях Тамара Лиленкова разговаривала с российскими композиторами. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мы постоянно рецензируем исторические монографии и ругаем кинематографистов за нелюбознательность. Листаю новую книгу «Пол Бушкович. Петр Великий. Борьба за власть». Тут тебе и боевик с фехтованием «Вжик-вжик, кто на новенького», и триллер, и детективный сериал. Ведь главный герой, получается, начал борьбу за власть еще до рождения. Но чувствую историку Илье Смирнову не по душе мой искусствоведческий оптимизм.
Что вы, я тоже ценю в истории захватывающий сюжет. Но все-таки научная работа такого масштаба, цитирую предисловие, «Моя цель – заново написать политическую историю царствования Петра и его предшественников». Ну, в ней должно быть что-то еще, кроме сценарных заявок на боевики. Когда раз за разом встречаешь у разных авторов симптомы одной и той же разрухи, долго стараешься быть толерантным, добродушным, но в конце концов терпение заканчивается, и то, что накопилось, может обрушиться на последнюю книгу в ряду, которая может и не хуже других. А в случае с Петром Великим роковую роль играет большая сопроводительная статья Дмитрия Михайловича Буланина. Статья называется «Петровская эпоха в истории России и труды о ней Пола Бушковича». Вообще-то издательство Дмитрий Буланин выпускало прекрасные книги, и взгляды его руководителя были вполне разумные. Так что в данном случае я до сих пор пребываю в растерянности. Может, эту статью какие-то злые силы подбросили, фальсифицировали. Ну, судите сами. Вот в каком стиле написана научная статья. При продолжительном шествии рода людского от сотворения мира до света преставления, по мере приближения к новейшим временам, люди все чаще и все больше становятся жертвой первейшего из грехов – гордыни. Не приходится рассчитывать, что наблюдаемый сейчас поворот в русской ментальности будет сопровождаться покаянием. Признаваемый в эру индивидуализма единственно правильный антропоцентрический способ характеристики прошлого – в скобочках, собственно, ученая или научная история, независимо от конкретных оценок, деформирует представление об этом прошлом, ну и так далее. Очень хотелось бы ознакомиться с историей, написанной с неантропоцентрических позиций. Интересно, с каких еще? Кто должен быть в центре истории? Кошки, кенгуру, кольчатые черви или сказочные персонажи, там, вроде джиннов, эльфов? А вот, кстати, о червях. Еще очаровательный пассаж. Неспособность адекватно оценить свои силы – это недуг, болезнь презренных червей, вздумавших тягаться с Богом, поверивших искусителю, который соблазнял праотцов запретными плодами, забывших слова Писания. Море крови – вот каково наследие великих гуманистов, бивших себя в грудь у строителей всеобщего человеческого счастья. Конец цитаты. И какое отношение это все имеет к науке? Но именно с таких теоретических высот выносятся приговоры целым поколениям отечественных исследователей, присяжных историков, у которых и наука-то в уничижительных кавычках. Им поставлены в пример, нет, не монахи Валаамского монастыря, как вы могли подумать, а совершенно неправославные иностранцы, которые, оказывается, изобрели методологические новации, как то структурный анализ, историческая антропология и др. В результате не случайно наиболее значительные исследования о правлении Петра и его эпохи написаны в последние полстолетия иностранцами. Конец цитаты. «Видит Бог, никогда не делил науку по национальности и гражданству. Любое открытие – достояние человечества. В данном случае не ради престижа, только во имя истины, отмечаю, такие размашистые заявления требуют доказательств. В чем конкретно, какие авторы, из какой страны превзошли отечественных специалистов по 17-18 веку. В статье господина Буранина доказательства отсутствуют. Видимо, превосходство иностранной науки должно стать очевидным для любого из самого текста монографии Пола Бушковича. К ней и переходим. Работа профессора Йельского университета действительно интересная. Никакого кликушества в ней, слава богу, нет. Автор вводит в обращение широкий круг источников, обделенных вниманием. Это донесения иностранных дипломатов, которые находились в России по делу, цитирую, им нужно было знать, как функционирует государство, кто у власти, кто на подъеме и наоборот. У дипломатов не было трудностей с пониманием политического устройства страны, в отличие от многих историков. Конец цитаты. Ну, дипломаты как раз и фиксировали для будущего кинематографа, как, например, Голицын и Милославский поссорились в присутствии царевны Софьи и даже взялись за ножи. Царевна со слезами на глазах умоляла их подумать об интересах страны, а не о своих собственных. Голицын без промедления усмирил свою ненависть ради слез царевны, которая без колебаний пожертвовала ему свое сердце. Отдельной благодарности заслуживает то, что в книге «Петр Великий. Борьба за власть» опровергаются сплетни о нашем царе-реформаторе. Знаете, когда некоторые комментаторы в источнике вместо слова «сверхъестественный» подставляли «противоестественный» и делали выводы в меру собственной испорченности. Профессор Бушкович восстанавливает текст источника, как он есть. В общем, человеку, который получил нормальное образование без концентров и единого «Г», и кое-что читал в свободное время, новая книга очень пригодится для пополнения знаний по конкретным вопросам о характерах героев, личных взаимоотношениях, придворных интригах, о следственных делах, особенно несчастного царевича Алексея, которому посвящены две главы. Но изучать по ней переломную Петровскую эпоху я бы все-таки поостерегся. Каких-то более продуктивных способов характеристики прошлого тоже в ней не наблюдаю. То ли автор оказался в плену своих источников, то ли методологические инновации настолько хороши, но осмысление собранного богатого материала, как правило, укладывается в схему «кто у власти, кто на подъеме и наоборот». То есть восходит, да простится мне ссылка на такого классика, к Александру Дюма. Описывая русскую аристократию, Бушкович не дает сколько-нибудь внятного представления об источниках ее богатства, о социально-экономических отношениях, из которых выросла именно такая знать, о структуре общества до и после Петра. Политика фактически сведена к семейно-клановым распрям. Кто кого дернул за бороду, кто кого обозвал червяком. И к личным амбициям вельмож, которые весьма условным образом распределены по партиям, аристократии и меритократии. Спору нет, в истории всегда хватало и хватает до сих пор такой борьбы хорошего с еще лучшим за место у кормушки. Но Петр-то великий все-таки не из этой оперы, иначе он не изменил бы так Россию, и мы так часто не вспоминали бы о нем в течение вот уже 3 столетий. Да и его принципиальные противники видят Бог поинтереснее. Тот же Кондрат Булавин. Но у булавинского движения имелась и социальная база, и программа, и своя правда, трагически несовместимая с правдой царя-реформатора. К счастью, все это раскрыто в работах историков прежних поколений, гуманистов, наших уважаемых учителей, которых сегодняшние прицерковленные хунвейбины норовят списать в утиль за несоответствие идеологической моде.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Петр Великий. Борьба за власть». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is that now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».